Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина. А мой гость, как я думаю, многие из вас уже узнали, Игорь Яковенко, журналист, социолог. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Приветствую всех, кто нас смотрит онлайн, всех, кто смотрит нас в записи. Обязательно ставьте лайки этой трансляции, обязательно пишите комментарии. Ну, вы все это знаете, особенно те, кто смотрит нас регулярно. Вас я, как всегда, жду в нашем чате. Там обычно идет оживленное обсуждение всех наших тем. А темы сегодня интересные, некоторые еще с выходных ожидают того, чтобы мы их обсудили. Но начать я хотела вот с чего. Сразу несколько новостей были связаны с ветеранами войны в Украине. Одна из них касалась выборов, другая касалась массовой драки, которая произошла в Челябинске. Вот, Игорь Александрович, я хотела начать с нее. Ну, как описывают наши коллеги из некоторых СМИ, это был классический сценарий, когда один человек назначил другому встречу, одна сторона пришла с друзьями, другая сторона тоже пришла с друзьями. В процессе выяснилось, что друзья одной из сторон – это бывшие наемники ЧВК «Вагнер». То есть, получается, в российских городах уже появились группировки, имеющие боевой опыт и готовые вот так вот с кулаками и дубинками наводить в городах свои порядки. Причем, как известно, наказывают их гораздо меньше и реже, чем не ветеранов. Вот во что это может, по-вашему, вылиться сейчас? И как вы вообще оцениваете ситуацию? Насколько она опасна?
Ну, это только начало. Это, что называется, даже не первые ласточки. Это просто такие вот почки вот этой набухающей кровавой весны, которая грозит охватить российские города. Вот то, что сейчас происходит, это, еще раз говорю, это пока еще не пошла основная часть вот этих вот участников войны в Украине, людей, которые в значительной степени это наемники. Большая, очень большая часть из этих людей – это люди, которые прошли тюрьму, причем в основном были осуждены за насильственные преступления, и потом существенно повысили свою квалификацию убийц, насильников и грабителей в Украине, где они, что называется, отшлифовали свои навыки. То есть вот эта вот вся публика, она пока еще не очень в большом количестве попадает в российские города, но уже вызывает серьезную тревогу. Есть случаи, вот те, о которых вы говорите, есть случаи, когда убийцы и насильники возвращаются в родные места после того, как они отслужили в Украине, и принимаются за занятия своим любимым делом. Возвращаются, так сказать, к своим любимым занятиям, продолжают убивать, насиловать и грабить. Но это, еще раз подчеркиваю, это очень-очень пока еще небольшое количество людей. Вот. Что это будет? Ну, мы помним, ну, я думаю, что многие из зрителей вашего канала, Анастасия, вряд ли запомнили Бериевскую амнистию, поскольку она все-таки была в 1953 году, но по фильмам, по, так сказать, описаниям, в общем, можно себе представить, что творилось тогда в городах Советского Союза, когда огромное количество заключенных было отпущено из лагерей, и они наводнили территорию Советского Союза. Вот. Но сейчас будет все гораздо хуже, потому что это будут люди, которые пользуются большими льготами. На самом деле, вот эта категория участников СВО, так называемой, это самая такая обласканная властью категория людей. На них навесили огромное количество льгот, начиная от льгот по кредитам, там кредитные каникулы всем им обещают, то есть как можно брать кредит и не платить, и ничего не будет. И очень льготное отношение, так сказать, такое жалостливое отношение ко всяким преступлениям, то есть человек, который совершает преступление и при этом является ветераном СВО, он, в общем-то, обладает иммунитетом, то есть по отношению к нему какие-то невероятно мягкие приговоры применяются. Их зазывают в вузы, в ведущие вузы России, их детям тоже обеспечено. В общем, короче, перечень льгот, которыми увешаны эти люди, он совершенно не передается перечислению. То есть это на самом деле такая очень обласканная властью категория людей. Вот. Но что будет? Я думаю, что когда в массовом порядке эти убийцы хлынут в Россию, то Россия умоется кровью. Я думаю, что не обойдется без серьезных катаклизмов, которые вполне возможно приведут к самым неожиданным для власти разворотам событий. Ну и плюс к этому еще надо учесть, что вот эта категория людей, она очень существенно отличается. Мы же, ну, я не знаю, каждое поколение, оно каким-то образом сталкивалось вот с этой проблемой возвращения в мирную жизнь воюющих людей, людей войны. Значит, я еще застал, ну, поскольку я все-таки немножко постарше, я родился при Сталине, я застал еще, так сказать, ситуацию фронтовиков, те, кто во Второй мировой войне воевал и возвращались, это, ну, тоже было, ну, была такая отдельная категория людей. Это совершенно отдельная история, их социализация, это совершенно, так сказать, вот такая вот, ну, как бы другая страница. Следующая страница, которую вот, ну, многие из нас, из наших слушателей наверняка застали, это афганцы. Те, кто возвращался с афганской войны. Чеченцы, те, кто возвращались с чеченской войны. И вот сейчас, ну, можно назвать условно, это украинцы, те, кто возвращается, не имеется в виду граждане Украины, а те, кто возвращается с украинской войны, с войны против Украины. И вот все эти волны бывших фронтовиков, они принципиально отличаются. И вот на эту тему я хотел бы немножко тоже поговорить, потому что мне кажется, это очень, очень существенно. И мне кажется, что власть, в том числе и Владимир Путин, который тут назвал их новой элитой, он не совсем понимает, с чем он столкнулся. И в значительной степени, я думаю, что некоторое прозрение к нему, возможно, придет чуть позже, чем хотелось бы. Так же, как это прозрение к нему пришло запоздало, когда он начал эту войну против Украины, совершенно не понимая, во что он ввязался.
А вот объясните, пожалуйста, момент про социализацию. Вы привели несколько исторических примеров. Получается, что ни в одном из этих случаев социализации не удалась. Полноценная не маргинализация людей, которые вернулись, а полноценное включение их в общество. Возможно ли вообще такое? И возможно ли такое в России? Давайте разделим все-таки эти два вопроса.
Вы знаете, ну, скажем так, вот я бы здесь начал немножко с другого конца. Путин, называя этих людей новой элитой, постоянно, он же не раз к этому возвращался, это любимая его тема, ну, почти такая же любимая, как Рюрик, как, так сказать, исторические сюжеты. Вот эта вот тема новой элиты, она очень ему близка. И они, помимо того, что их увешивают самыми разными льготами, их сейчас вроде бы как должны были толкать во власть. Но при этом полное понимание того, что это совершенно невозможно, оно, видимо, отсутствует в голове у Путина. Потому что, вот обратите внимание, прошла такая довольно радикальная кадровая перестановка, кадровое обновление после очередного, так сказать, очередной спецоперации под названием «Пятый срок». Обратите внимание, ни одного человека, который прошел вот эту вот украинскую войну, не оказалось среди назначенцев. Ни одного. Даже, казалось бы, ну ладно, понятно, что министрами поставить этих людей – это такой экстрим. Но там, я не знаю, помощниками, советниками, письмоводителями – ни одного такого случая нет. Просто потому что бюрократия путинская, а это довольно серьезная каста, она очень активно сопротивляется попаданию этих людей в какое-то даже приближение во власти, потому что, ну, в общем, понимают, что это такое. Они просто понимают прекрасно, что это за человеческий материал. Значит, вторая вещь – это сейчас вот проходит праймерис «Единой России», которые должны в конечном итоге выставить представителей от главной партии бюрократии российской на, значит, вот этом спецмероприятии, которое называется «Выборы в сентябре в местные органы власти в сентябре этого года». Так вот, практически никто из там 103 человека из прошедших войну были выдвинуты, практически никто, все они пролетели. Причем с чудовищным совершенно результатом. Там на два порядка они занимали, получали меньше голосов, чем те, кто побеждал. То есть там, ну, разрыв был в 100 раз меньше. Они занимали самые последние места. Причем, что характерно, это же не выборы, это же не народные выборы, это выборы как раз вот в самый главный, ну, не партия власти, конечно, Единая Россия никакая не партия власти, но это партия российской бюрократии. То есть электорат Единой России не хочет видеть этих людей во власти, не хочет. Даже в депутатской власти. Казалось бы, ну, подумаешь, ну, что такое депутатская власть? Там власти-то никакой нет. Особенно, если речь идет о местных выборах. Но, тем не менее, даже туда не хотят. То есть, на самом деле, идет отторжение этой публики. И здесь, конечно, абсолютно разительное различие между тем, что происходит, вот, когда вы начали говорить о том, что социализация нигде не прошла. Это, вы знаете, так и не так. Потому что степень социализации, вернее, степень отторжения обществом этих людей, прошедших войну, она различна. И если, например, мы сравниваем со Второй мировой войной, то, в общем-то, люди, которые прошли Вторую мировую войну, они, в общем, достаточно серьезно пошли во власть. И, ну, практически все руководители Советского Союза после Второй мировой войны, это были люди, которые прошли Вторую мировую войну, все без исключения. И Хрущев, и Брежнев, и Андропов, и, ну, только Горбачев в силу своего возраста, так сказать, он уже не попал в эту категорию. А так они все это фронтовики, ну, в той или иной степени. И элита, так называемая элита Советского Союза, она во многом впитала в себя вот этих вот людей, прошедших войну. Да, кто-то не социализировался, но очень многие стали, так сказать, представителями элитами, в том числе и лидерами общественного мнения, и писатели, и поэты, и художники, и инженеры, конструкторы. Это были люди, которые, многие из которых прошли войну. То есть, на самом деле, значит, советское общество приняло этих людей. И вторая сторона вопроса. А многие действительно были культовыми фигурами, так сказать, были имена героев. И это было действительно так. Ну, понятно, что очень многие были мифологизированы, там, понятно, вся эта история с 28 панфиловцами, которых не было, или там другие истории, там, Зои Космодемьянской тоже в известной степени это мифы, но в то же время были и реальные. И даже не важно, что это мифы, все равно это мифы, они шли, они заходили в общество. Значит, возьмем следующий этап. Ну, например, возьмем афганскую войну. Я тут просто решил заинтересоваться этим вопросом, посчитал, какое количество афганцев, так называемых, прошедших афганскую войну, сейчас во власти. Выяснилось, что 21 человек из числа представителей Федерального собрания, то есть Государственной Думы и Совета Федерации, 21 человек – это афганцы бывшие, это те, кто прошел афганскую войну. Такие, как там депутат Государственной Думы Франц Клинцевич. Я сейчас не оцениваю этих людей, но, тем не менее, это люди, которые прошли афганскую войну, социализировались и оказались во власти. Значит, примерно столько же, там я вот насчитал 19 человек, это люди, которые прошли Афганистан и оказались в исполнительной власти. И, в общем-то, да, ну, наиболее яркий пример – это губернатор Московской области Громов, целый ряд других людей, они, в общем, действительно социализировались. Многие стали заниматься бизнесом, и, в принципе, в общем-то, как-то и художественная литература, и кинематограф тоже откликнулся. Героизация этих людей, она присутствовала. Афганцы – это было не самое позорное звание. И, в общем-то, организации общественные, которые объединяли афганцев, они их защищали, и они были достаточно эффективны. То есть, здесь, в общем, да, был, конечно, афганский синдром, мы видели этих спившихся, опустившихся людей, но были успешные. То есть, можно сказать так, идет, пока мы видим понижение. То есть Вторая мировая война, социализация в достаточной степени успешна. Очень многие ее прошли успешно, и это стало, участие в войне было кнопкой в социальном лифте. В случае афганцев, ну, чуть поменьше, но тоже было такое. А вот сейчас мы видим полное отторжение. То есть, смотрите, во власть их пихают, буквально ногами запихивают.
25% дают.
Да, дают бонус, так сказать, фору, что называется. Знаете, две ладьи вперед, как в шахматах, да? Значит, ну и все равно ничего не получается. То есть, вообще ногами запихивают. Дают возможность поступить в вузы без экзаменов, в престижные вузы, в любые. Они приходят и буквально на первой же сессии их отчисляют, потому что люди не в состоянии учиться. Значит, мы не видим вообще никаких... Где вот эти вот герои украинской войны? Их нет практически. Казалось бы, уж что-что, а российская пропаганда умеет лепить мифы. Соловьев просто весь на пену и зашел, так сказать, каждый раз пытаясь рассказывать о том, какие там замечательные мужики, настоящие, крутые, не заходят. Понимаете, мы не видим ни одного имени, которое можно было бы сказать, что вот, пожалуйста, вот этот вот герой вот этой украинской войны. Ни одного, ничего не заходит. Мы не видим каких-то фильмов, ну, слушайте, война идет третий год. Ни одного фильма, который бы героизировал, значит, эту войну, нет. Мы, слушайте, что касается Второй мировой войны, я уже, ну, которая в нашей российской историографии называлась Великой Отечественной, но там действительно было много фильмов, в том числе и вполне себе неплохих. Ну, и литература тоже, там и лейтенантская проза, и, значит, солдатская проза. Все это было. Это была значительная часть такой вот культуры. Что касается Афганистана, то тоже, в общем, возникало огромное количество, да, безусловно, мифологизированных, а, в общем, некоторые и достаточно, ну, частично правдивые художественные произведения были. То есть, и какая-то песенная культура афганская, она тоже присутствовала, без всякого сочувствия. Безусловно, это была преступная война, это была абсолютно безумная, бессмысленная имперская война, которая непонятно зачем была начата советской геронтократией. Но, тем не менее, в общем-то, и социализация была частично успешной, и героизация тоже прошла. Здесь ничего не получается. И с моей точки зрения, здесь причин несколько. Во-первых, человеческий материал такой, из которого, ну, совершенно невозможно что-то слепить. Потому что если во время Второй мировой войны, во-первых, война была бесспорно справедливая, как бы мы ни относились к Сталину, как бы мы ни относились к Советскому Союзу, но советские люди, неважно, русские, там, евреи, украинцы, казахи, они защищали свою страну от захватчика, который пришел на эту землю и пытался ее захватить. Это была справедливая война в этом смысле. Действительно, тут и героизация заходила, и в дальнейшее ощущение людей, которые вернулись и воспринимались как герои, на самом деле ими и были. А вот что касается афганской, там другая немножко ситуация. Война, безусловно, несправедливая, война, безусловно, безумная, война, безусловно, преступная. Но, тем не менее, тут сказывалось, вот почему все-таки героизация зашла. Потому что, во-первых, удалось... Все-таки не было интернета. И информация о том, что произошло с этим миллионом, а то и двумя миллионами афганцев, которые погибли в этой войне, ее не было. И в то время я просто хорошо помню свою ситуацию, когда я был уже взрослым человеком, и вот эта информация о том, что происходит в Афганистане, не было. Это во многом была неизвестная война. И, в общем-то, ощущение того, что, ну да, было что-то непонятное, что вот непонятно, за что воюем, и какого черта мы там забыли, тоже было непонятно. Но в то же время вот этого вот острого ощущения преступности не было. И поэтому заходило. И второе, это все-таки был в значительной степени, ну, более или менее немножко кривоватый, но срез общества. То есть шли служить в Афганистан, ну, все, кого, так сказать, пошлют, все и шли. В нынешней ситуации, что принципиально отличает вот эту вот украинскую войну? Во-первых, то, что все известно, ну, просто есть интернет, и практически эта война, это идет война в прямом эфире. Она идет в прямом эфире, и все становится понятно, все преступления. И Бучи, и Мариуполь, и то, что сейчас вот кошмар этот в Харькове, который происходит, это все каждый день становится в прямом эфире известно. И поэтому преступность этой войны очевидна всем, и поэтому героизация не заходит. И второе очень важное обстоятельство – это то, что никакого среза, очень часто говорят, ну вот воюет эта российская оккупационная армия, это зеркало общества. Ничего подобного. На самом деле это дно. То есть удается соскребать со дна. И в материальном положении воюют бедные. То есть это армия бедных, это армия нищих, это армия бедных регионов, это армия окраин, это армия национальных республик ограбленных, которые, так сказать, имеют гораздо более низкий уровень жизни. И самое главное, это война за деньги. Основной мотив – это деньги. То есть, на самом деле, скажем так, если Вторая мировая война с точки зрения вот набора людей и мотивации, это была, безусловно, справедливая освободительная война, при всем там отношении к сталинскому режиму, неважно, все равно это была освободительная война. Если война афганская, это была война, на которую принудительно загоняли, но загоняли всех, то вот эта война украинская против Украины – это война подонков. Подонков, которые идут за деньги убивать людей. Вот это принципиальное различие, и поэтому и социальный состав, и тот человеческий материал, и отношение к этой войне, безусловно, совершенно другое. И поэтому не заходит. Не заходит ни героизация, не получается. Из этого дерьма никакие пули не получаются человеческие. Вот. Поэтому принципиальная разница. И то, что будет дальше, я думаю, что вот это вот отчуждение этих людей, которые будут возвращаться, обратите внимание, их сейчас бьют просто. Их сейчас просто бьют. Я хорошо помню, но все-таки я прожил большую часть своей жизни, ну или значительную часть своей жизни прожил в Советском Союзе, наблюдая вблизи вот то, что происходило с афганцами. Но их не били на улице, понимаете, просто не били. Афганец инвалид, ну да, в общем, было немножко противно, особенно когда уже стали понимать, что такое Афганистан, что это преступная война, то все, в общем-то, относились к ним иногда с некоторой брезгливостью, но их не били на улице. А сейчас их бьют просто. Понимаете, это принципиальная разница. Ну и количество преступников. В общем-то, да, в Советском Союзе были штрафбаты, и уголовников направляли на фронт. Это было. Но их было все-таки значительное меньшинство. Что касается афганской войны, уголовников вообще не направляли. Там этого элемента не было совсем. Здесь большое количество уголовников. То есть, на самом деле, все-таки это война подонков. И это армия подонков. И именно так к ней относятся. И на самом деле, это попытка, так сказать, сделать из этого отребья элиту, она уже провалилась. Вот это вот принципиальная вещь, которая... Я с уверенностью уже могу сказать, ничего не получается. Никого он не сможет во власть запихнуть. Ну, там может быть как-то для примера, для того, чтобы потом всем показывать, так сказать, эталонный образец, может кого-нибудь и запихнуть, там, я не знаю, каким-нибудь советником или депутатом. Но это будет, конечно, исключительный случай. А в основном весь этот проект создать элиту из этих убийц, ничего не получается. То есть это очередной провал Путина. Ну, не первый, не последний, но довольно заметный.
Я хотела на минутку отвлечься и напомнить нашим слушателям, что нам можно помогать в описании к видео. Есть разные способы, как это можно сделать. Вы прекрасно знаете, я много раз говорила, что это очень важно для нас, что это наш источник финансирования, и мы действительно делаем эти программы только для вас. Вот те, кто прямо сейчас нас смотрит, те, кто прямо сейчас ставит лайки. Ну, либо поделитесь этим видео, расскажите о нем, это тоже будет для нас полезно. Я вот, Игорь Александрович, слушала все то, что вы говорили про элиту, и у меня еще одна причина пришла в голову, вот вы сейчас подтвердите или нет. Ну, на самом деле, а есть же уже существующая путинская элита, которая вряд ли хочет двигаться, уступать места вот непонятно кому, непонятно откуда, из регионов, каким-то воякам.
Вы абсолютно правы, это тоже присутствует, но я только единственное, что хочу сказать. Дело в том, что все-таки вы абсолютно правы. Действительно, сопротивление путинской элиты, оно есть, но все-таки немножко в защиту своей первоначальной точки зрения хочу сказать, что у Путина есть достаточный ресурс. Все-таки Путин – персоналистский диктатор. И если он что-то хочет, то он может это сделать. А здесь просто сопротивление материала. Причем не только, да, бюрократия путинская, конечно, неохотно расстается со своими хлебными местами, все это понятно, но то, что Путину с его абсолютными диктаторскими полномочиями не удается ничего сделать, протолкнуть в исполнительную власть, в законодательную. Ну, казалось бы, слушайте, вот вы говорите о путинской элите, что, ну, а законодательная власть? Ну, чего бы не протолкнуть там Московскую городскую думу? Ну, что это такое? Это что там? Хлебом, медом намазано? Да нет, конечно. Но и здесь ничего не получается. То есть, сопротивляется в том числе и сам вот этот ядерный путинский электорат. Вот в чем дело. То есть, да, сопротивление путинской бюрократии, оно безусловно. Но Путин легко ломает хребет путинской, своей собственной бюрократии, когда это не противоречит законам физики. Понимаете, то есть он совершенно легко, как выражается Лукашенко, перетрахивает кадры, значит, как угодно, там он там уменьшает влияние одного клана, увеличивает другое, пересаживает их местами. У него все получается. А в этом случае, ну, не заходит. Ну, потому что это просто, это действительно, они создали такую армию. Это небывалая совершенно армия подонков и отребья человеческого. Вот что происходит. И это вот выявилось, особенно ярко выявилось сейчас, когда он попытался сделать из нее элиту. Ну, так это было ясно, но это было ясно абстрактно. А здесь вот, что называется, был поставлен невероятный по своей чистоте эксперимент. И вот мы видим его результат.
Хотела перейти с вами на другую тему. У нас еще остались необсужденные, не менее интересные. Вот в эти выходные, например, западные лидеры спорили, если это так можно назвать, активно высказывались по поводу запрета на атаки по территории России западным оружием, собственно, тем оружием, которое они предоставляют. В частности, Италия и Германия высказались против отмены запрета, то есть против того, чтобы Украина атаковала этим западным оружием территорию России. Ну, то есть достаточно легко было понять, почему страны не вступают в войну открыто. Ну, обидно для Украины, но мало кому хочется Третью мировую у себя на пороге. Но почему не ослабить Россию руками Украины, но с использованием своего оружия? По-моему, это хорошая стратегия. Вот что вы думаете, чем здесь руководствуются лидеры?
Ну, во-первых, я бы все-таки немножко переставил местами акценты, потому что все-таки ну, вот эта вот дискуссия, это, кстати говоря, впервые открытая публичная дискуссия на один из самых главных вопросов, а то, что значит, Запад запрещает Украине бить по территории России, это вообще совершенно фантастическая вещь, фантастическая по своей несправедливости, по своей глупости, по своей иррациональности. Я все ждал, когда же, наконец, это все выльется в публичное пространство. Вылилось. И все началось, конечно, не с Италии, не с Германии, а все началось с парламентских слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, когда депутаты-конгрессмены с участием Блинкена подробно, убедительно доказали с картой в руках, с очень яркими образами доказали, что необходимо отменить этот идиотский преступный запрет. И это было очень важно. И Блинкин полностью с этим согласился, надо сказать. Человек, который полностью отвечает, секретарь Госдепа, человек, который полностью отвечает за внешнюю политику, он принял полностью точку зрения, что этот запрет должен быть отменен. Это очень важная история. И все-таки основной поставщик оружия – это по-прежнему Соединенные Штаты Америки. То, что из США поступил такой сигнал – это важно. Второе, важнейшее, вторая важнейшая вещь – это Великобритания, в которой тоже твердая позиция, что, значит, западным оружием… То есть Украина должна иметь право бить этим оружием туда, куда она считает нужным, что диктует военная необходимость. Великобритания. Еще один плюс. Значит, третий плюс. Это генеральный секретарь НАТО, значит, Йенс Столтенберг. Это, ну, я не могу сейчас считать большим специалистом по, так сказать, риторике генеральных секретарей НАТО, но на моей памяти я не знаю примера, когда генсек НАТО пошел бы против, так сказать, публично пошел бы против политики Соединенных Штатов Америки. Я такого не помню. Так вот, здесь он четко сказал, что да, надо разрешить, надо дать возможность Украине бить этим оружием туда, куда она считает нужным. То есть, это еще один существенная вещь. Ну, я не буду говорить, перечислять там Швецию, страны Балтии, которые тоже придерживаются той же самой позиции. Вот два, так сказать, примера обратных. Это Шольц и это Италия. Значит, ну, понимаете, опять-таки, все-таки соотношение вот, голосов в этой публичной политике явно в пользу отмены этого запрета. И, вы знаете, у меня есть твердое ощущение, что этот запрет, он фактически уже становится, он растворяется по многим причинам, потому что запрет, он же нигде, нет нигде бумажки, на которой записано, что вот запрещено Украине наносить удары по территории России. Это запрет, результат каких-то кулуарных переговоров между какими-то чиновниками, неопознанными, неизвестными. Ну, вернее, кто-то догадывается, кто эти люди, Соединенных Штатов Америки и спецслужбами России. Значит, резоны разные указываются, разные эксперты высказывают разные гипотезы. Ни один из них, из этих экспертов, явно не сидел под столом во время этих переговоров, ни один из них не знает достоверно, но высказываются гипотезы, что это был такой сговор, что вот Украина не бьет по территории России, а Россия в ответ что? И, значит, разные гипотезы, что Россия в ответ не наносит удары тактическим ядерным оружием, или что Россия не нападает на страны НАТО. Ну, скажем так, ну, такая себе гипотеза, то есть она, может быть, так оно и есть, но я полагаю, что этот сговор, он тоже в известной степени, во-первых, сам по себе он преступен, потому что украинскими жизнями платится за то, что, так сказать, за какую-то квазибезопасность. Во-вторых, многие уже понимают, что вот этот ядерный шантаж или угроза напасть на страны НАТО, это все-таки понты, это все-таки, так сказать, в большей степени иллюзия. И многие уже стали понимать, что вестись на это не надо. А тогда зачем? То есть, на самом деле, у меня такое ощущение, что все больше и больше складывается. Я не знаю, может быть, со мной не согласятся люди, которые лучше меня разбираются в политике Соединенных Штатов Америки, но у меня все больше и больше ощущение, что главный человек, на котором держится пока этот запрет, а что касается Шольца и премьера Италии, то это вторично. Но главный человек – это Байден. Именно он пока не сказал своего, он пока, так сказать, не откашлялся, не сказал своего главного слова, он пока молчит, потому что, ну, генсек НАТО, ну, Блинкен, ну, конгрессмены, там, Великобритания и так далее, молчит Байден. И у меня есть стойкое убеждение, что основной резон, по которому Байден по этому поводу молчит, это никакие не рациональные причины, связанные с угрозами, с ядерным оружием, А это приоритеты. Для Байдена сейчас, он это убедительно показывает, главный приоритет – это выборы. И сегодня я думаю, что Байден просто просчитывает, какое количество голосов он потеряет, а какое количество голосов он приобретет, если сейчас начнутся удары по российской территории, ну а Россия со своей стороны там что-нибудь такое сделает. Что она сделает, никто не знает, но тем, потому что на самом деле ведь пикантность этой ситуации заключается в том, что вот этот запрет, он такой пунктирный, потому что Украина наносит удары по той территории, которая записана в Конституции России в качестве российской. Наносятся удары по Крыму. Вовсю наносятся эти удары. И в том числе западным оружием. И поэтому, ну, там, какие-то вот условности, типа того, что, так сказать, ну, вот эта вот территория исконно российская, а эта территория вновь приобретенная, наносятся удары, и никто на Западе против этого не возражает. То есть, на самом деле, этот запрет, он, во-первых, условный, потому что он нигде не прописан. Во-вторых, он пунктирный, потому что вот по наносить удары по территории Крыма, по Севастополю можно, а вот, скажем, по Воронежу нельзя почему-то. Ну и, конечно, он преступный. У меня есть все-таки надежда, что явочным порядком Украина все-таки начнет этот запрет нарушать, поскольку ну, все уже разрешили. Блинкен разрешил, конгрессмены разрешили, Столтенберг разрешил. Ну, в конце концов, может быть, просто Байден очень тихо говорит свое вот это вот разрешаю. Можно этого не услышать. Поэтому у меня надежда, что все-таки по факту этот запрет, он как-то уже растворяется в воздухе. Ну, а что касается Шольца, слушайте, Шольц, он, значит, в значительной степени, он последним всегда соглашается на какое-то увеличение украинской помощи, помощи Украине. Хотя, в общем-то, ФРГ продолжает оставаться второй страной, которая по объему помощи Украине. Но мы помним хорошо, как Шольц упорно держался, не сдавался, не разрешая предоставлять леопарды. И только после того, как Соединенные Штаты Америки парочку абрамсов направили, Шольц как-то тихо, тихо, так сказать, стал передавать леопарды. То есть у него такая очень осторожная политика. Я думаю, что на этом не стоит зацикливаться. Я думаю, что в этом году этот запрет растворится в воздухе.
Ну, получается, что с этим запретом или без него все равно общая тактика европейских стран остается прежней. Война идет между Россией и Украиной, и мы в нее вмешиваемся минимально. То есть Украина в любом случае остается таким щитом, сдерживающим некую агрессию Путина или что? Вот какой худший сценарий предполагают европейские страны, что будет, если они вступят в эту войну, чем это может для них закончиться?
Ну, во-первых, все-таки вот это вот понятие европейские страны, оно распадается на категории, они разные. Одна позиция, скажем, ну, слушайте, начнем с девиантных ситуаций, это, например, Венгрия, да, вот европейская страна, которая открыто стоит на стороне Путина, это страна, которая открыто говорит о том, что Украина все равно проиграет, и поэтому надо пока не поздно идти полностью на все требования Путина. Ну, примерно в эту же сторону смотрит Словакия. Значит, что касается там Сербии, то здесь отдельный разговор, там можно много, много говорить, но в целом это тоже, в общем-то, пятая колонна Путина в Европе. Значит, поэтому вот европейские страны, они разные. Значит, есть позиция стран Балтии, которые совершенно диаметрально противоположны, и которые готовы уже прямо сейчас своими войсками участвовать в войне против, защищать Украину, но просто по той простой причине, что они ощущают вот это вот зловонное дыхание российской имперской туши, которая, так сказать, уже просто вот подступает к их границам, и там российский телевизор уже постоянно говорит о том, что пора уже, так сказать, значит, вот эти вот лимитрофы, как они их называют, пора их уже опять вернуть в стойло. И это российское государственное телевидение, и не только они. Это и депутаты Государственной Думы. Ну, я уж не говорю о такой карикатурной фигуре, как Медведев. Но в то же время, извините, в таблице политических рангов Медведев занимает, ну, по некоторым измерениям, чуть ли не второе место после Путина. Ну, с точки зрения формальной иерархии. Поэтому здесь, в общем, ну, так сказать, понятно отношение стран Балтии. Финляндия тоже ощущает дыхание. Швеция. Тоже примерно такая же позиция, ну, немножко более сдержанная, но тоже такая же. Отдельная ситуация во Франции. Франция борется, Макрон, он в какой-то степени, с одной стороны, достаточно далеко Франция от России, чтобы испытывать непосредственное ощущение угрозы. С другой стороны, есть некая претензия, так сказать, некоторая извечная борьба Франции за мировое лидерство с Соединенными Штатами Америки. Это и позиция Де Голля, это и, так сказать, ну и, по крайней мере, сейчас у Макрона тоже, учитывая то, что, значит, вот этот вот мировой шериф в виде Соединенных Штатов Америки ушел то ли в отпуск, то ли на пенсию, непонятно. Но вот в этой ситуации Макрон пытается заявить о себе как о новом лидере западного мира. Ну, пока получается так себе, но, тем не менее, попытки есть. Так что западные страны, они очень разные. Очень разные. И сказать, что вот они все занимают вот такую позицию соглашательскую, чуть ли не новый Мюнхен, нет, это не так. Ну, и кроме всего прочего, сказывается два очень серьезных обстоятельства. Во-первых, все-таки, значит, то, что можно назвать синдром Фукуямы, ну, не без всяких претензий к этому замечательному американскому политологу, тем не менее, вот этот вот его конец истории после, значит, проигрыша Советского Союза и в дальнейшем исчезновения его с карты планеты, он привел к тому, что на протяжении более 30 лет Европа существовала в режиме вот такой вот расслабленности. Все, конец истории, ну, пришел последний человек, и, значит, можно заниматься, усиленно заниматься гедонизмом, можно усиленно, так сказать, значит, заниматься, там, углублять права человека, значит, осваивать новые горизонты гуманизма и так далее. Ну, а армия в этом случае выглядит как какой-то атавизм. То есть, и на самом деле Европа абсолютно оказалась безоружна. Ведь когда вы совершенно справедливо говорите, что Европа, она прячется за спиной Украины, слушайте, а у Европы, как выяснилось, и оружия-то нет. То есть, да, есть какие-то несколько образцов, несколько экземпляров современного оружия, неизмеримо происходящее российское по эффективности, но его мало. И когда президент Чехии Петр Павел вышел с инициативой передать Украине миллион снарядов, выяснилось, что в Европе их просто нет. Просто нет. И поэтому в поисках, значит, вот эти вот прятки всемирные, когда, значит, стали искать снаряды, а где снаряды? А где это вооружение? Выяснилось, что в Европе их просто нет. Они есть у Северной Кореи, они есть у Ирана, они есть у России. Россия производит тоже порядка, там кто-то считает 3 миллиона снарядов в год, кто-то аж 4,5. А в Европе просто нет того миллиона снарядов, которые нужно было предоставить Украине. И в результате их нашли частично в Южной Корее, частично в Южной Африке. Но в Европе этого просто вооружения нет. Понятно, что сегодняшняя война – это война самолетов, это война дронов, это война, так сказать, электронных разведок, и все это есть в Европе, но в малом количестве. Поэтому, ну, это первая сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – это ценность человеческой жизни. Гигантское стратегическое преимущество России в военном отношении, оно, ну, помимо того, что ядерное оружие, которое действительно огромный потенциал, но если говорить о конвенциональной войне, то это нулевая ценность человеческой жизни. То есть, это огромное преимущество. В России человеческая жизнь – это копейка. И это в данной ситуации преимущество, потому что Россия готова на мясные штурмы, Россия готова так сказать, положить вообще России, скажем так, Путин не боится воевать конвенциональной войны, он просто боится за свою собственную шкуру. То есть
Боится
цена,
проиграть.
он боится, вы знаете, я бы даже по-другому, да, вы правы, он боится результатов проигрыша, он боится, что он с проигрышем потеряет власть и потеряет голову, ну, что вполне возможно, потому что в России не любят проигравших. Вот. Но, в принципе, самой по себе войны он не боится, а Европу боится. В Европе цена человеческой жизни очень высока, и это, несмотря на то, что в целом, с точки зрения эволюции, с точки зрения развития, это огромное преимущество, но в условиях вот этой конфронтации это большой недостаток. Европейцы не хотят воевать. Ну, воевать мало кто хочет. Вообще в современном мире воевать мало кто хочет. Но россияне готовы воевать за деньги. Ну, просто потому, что денег нет, и вот и взять неоткуда. За деньги готовы воевать. А европейцы и за деньги не будут воевать. И в этом принципиальное, так сказать, преимущество России, которое, в общем, в которой люди очень низко ценят свою жизнь. Слушайте, ну когда мужчина взрослый идет отдавать свою жизнь за, так сказать, там, ну, кто-то за 200 тысяч, а кто-то за миллион, потому что вот можно первый взнос в ипотеку заплатить. Ну и все. И можно ли себе представить, что так будет рассуждать англичанин, например, или француз, или немец, или итальянец? Исключено.
Просто в качестве интересного факта скажу, что сейчас мои коллеги среди тех зрителей, которые слушают нас, провели опрос, насколько вероятна большая война с НАТО в этом году. И абсолютное большинство считает, что маловероятно. Ну, я думаю, так же, как и вы, солидарны с вами наши слушатели. Да, у нас на оставшееся время есть еще одна тема, я думаю, мы успеем ее обсудить. МИД и Минюст РФ предложили исключить Талибан из списка террористических организаций, что совершенно неудивительно, учитывая все взаимодействия последние между Россией и Талибаном. Но вот хотела вас спросить, как это работает в контексте российской, ну, странно говорить про идеологию, но вот этой вот пропагандистской политики, потому что, ну, ведь у Путина есть поддержка большинства, которой он дорожит. Вот как объяснить аудитории, и будут ли ей это вообще объяснять, почему нам теперь нужно дружить с террористами, с теми, кого мы еще недавно считали преступниками, ну, а как иначе?
Ну, во-первых, я бы немножко уточнил насчет поддержки большинства. Значит, большинство, абсолютное большинство россиян живет с головой опущенной вниз, в землю, занимается выживанием. И это и есть поддержка. То есть людям абсолютно все равно, людям наплевать, что происходит в Украине, людям вообще наплевать, что такое Талибан, где там находится Афганистан, какое он имеет отношение. Значит, что там происходит с афганцами под властью Талибана? Им совершенно на это наплевать. Они находятся за пределами этих вопросов. У них вопрос выживания. Это вот надо сделать на эту поправку. Потому что никакой поддержки большинства в прямом смысле этого слова, что вот большинство поддерживает все, что делает Путин, этого ничего нет. Но поддержка по факту осуществляется именно равнодушием. Вот и все. То есть есть примерно равное количество людей, которые, с одной стороны, осознанно поддерживают все, что делает Путин, а другое примерно такое же количество людей, которые осуждают то, что делает Путин. Примерно, ну, условно говоря, по разным замерам, косвенным, можно говорить о 20% и с той, и с другой стороны. Основная масса, более 60%, это те, кому на все наплевать. И по факту, да, получается, что они поддерживают. Ну а что касается Талибана, ну, слушайте, это нормализация. Это потому что на самом деле, конечно, это было глубинное противоречие между тем, что мы принимаем Талибан, мы целуемся с ними в десны. Да более того, у нас поддержка всех террористов планеты. Ну, кроме Исламского государства. Вот единственное, так сказать, недоразумение, единственный недостаток в путинских попытках создать террористический интернационал. Все уже в нем. И Хамас, и Хизбалла, и Хуситы, и Иран, и Северная Корея. Ну, все на месте, понимаете? Вот. А тут Талибан у нас оказывается террористическая организация. У нас есть террористы, они известны по именам. Это Гарри Каспаров, террорист. Это Акунин, террорист. Это ФБК, террористическая организация. Вот террористы, всем же известны они. А Талибан – это милашки, это же вообще, так сказать, братья. Вот. Ну, правда, вот, но это не важно. Это на это, ну, у всех свои недостатки. Понимаете, то, что там и женщин за людей не считают, и казни бывают бессудные и так далее по шариату. Но это же, ну, у всех свои, это национальные особенности, понимаете. Это вот как грузины любят петь песни и пить вино, а вот талибы любят казнить женщин за открытое лицо. Ну, слушайте, это же не недостаток, это национальная особенность. Вот. Точно так же, как Хамас. Ну, да, всем хороши люди, но вот любят убивать евреев. Тоже национальная особенность. Так что здесь все нормально. А террористы – это вот Акунин, Каспаров, ФБК. Навальный был террористом объявлен, пока его не убили. Вот, так что здесь я бы сказал, что это акт нормализации.
То есть произошла ужасная ошибка, на самом деле они нам не враги, они нам друзья.
Нет, 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 это часть нашего террористического интернационала, который Путин, вот нормальный террористический интернационал, во главе которого стоит террористическая организация под названием Российская Федерация. То есть произошла нормализация.
А политически зачем России Талибан? Союзник ради союзника или Путин действительно рассчитывает от них на какую-то реальную военную помощь?
Нет, конечно, никакой военной помощи от них, скорее всего, не будет. Хотя, в общем-то, американского оружия там много, но вряд ли Путин рассчитывает, что талибы им поделятся. Тем более, что все-таки некоторое недоверие к путинскому режиму, наверное, у талибов сохраняется. Все-таки там, в каком 2003 году объявили террористами. В общем, короче говоря, что называется, ложечки нашлись, а осадочек остался. Вот. Но в целом, почему нет? Значит, во-первых, Талибан – это явно антизападная западная власть, поэтому почему не поддерживать? Это раз. Второе, это все-таки в значительной степени фактор, очень сильно влияющий на центральноазиатские страны. Там и Таджикистан в значительной степени зависит. То есть это в какой-то степени попытка и удержать вот в этом стойле центральноазиатские страны. Прежде всего, конечно, прежде всего, безусловно, это самый Таджикистан и Кыргызстан. Ну, Узбекистан в меньшей степени, но тоже. То есть это страны, которые в значительной степени находятся в сфере влияния Талибана. И оттуда идет, ведь именно оттуда, ну, правда, последний раз там, так сказать, исламское государство вот пыталось свое влияние распространить, но оно же действовало с территории Афганистана. То есть исламское государство, оно сейчас в значительной степени располагается на территории Афганистана, хотя оно и враждебно Талибану. Но все-таки Афганистан – это такая не полностью контролируемая территория талибами. Вот. Так что это еще и фактор влияния, такой геополитический фактор влияния на страны Центральной Азии.
Вы сказали, я вам задала вопрос, вы сказали про поддержку, ну, такую, не, как сказать, неполноценную поддержку, но какую-то поддержку по отношению к Путину. И я подумала о том, что у меня сегодня была для вас еще одна новость припасена, как раз как будто бы связанная с этим. На самом деле очень много приходит новостей про цензуру, очень сложно выбрать то, что действительно стоит обсудить, но вот мне сегодня утром очень понравилось, когда глава СПЧ раскритиковал голосовые помощники Алису и Марусю за то, что они не говорят, что случилось в Буче. ответили. Мне больше всего понравился ответ Яндекса, что они не знают, какой ответ будет правильным, поэтому решили не отвечать ничего. То есть, получается, Яндекс, который абсолютно провластный, отвечает абсолютно провластному совету по правам человека, что они настолько запутались в этих цензурных ограничениях, что предпочитают просто ничего не говорить, ничего не отвечать на заданный вопрос. Получается... Да-да-да.
Извините, я не дослушал вас, прошу прощения.
Да, получается, что вот даже при всей этой поддержке вот эта вот ситуация двоемыслия, она уже не просто зарождается, она уже цветет, и люди, ну, действительно не знают, как будет правильно, нет какой-то единой идеологии, вот, но что-то говорить надо, скоро начнем знаками, видимо, общаться.
Ну, я считаю, что это высший уровень, так сказать, дискуссии. Было бы неплохо провести дебаты между голосовым помощником Алисой и, например, спикером, или, ну, вот Миронов был бы очень хорош в этом смысле в качестве оппонента, или депутат Журавлев. Вот между ними дебаты провести, это было бы просто прекрасно. Я думаю, что это было бы украшение любого телевизионного эфира. То есть, на самом деле, вот так вот взять и начать возмущаться поведением голосового помощника – ну, это высокий уровень, это высокий уровень.
Получается так, что люди не знают, что им поддерживать. Ну, вот если нет какого-то правильного ответа, если нет правильной единой идеологии, а что тогда поддерживать? Лично Путина, который говорит сегодня одно, а завтра другое. Вот может ли с этим быть связано такое, как вы охарактеризовали состояние общества?
Ну, слушайте, попытки найти идеологию, попытки ее каким-то образом выдумать, я, поскольку занимаюсь медиакритикой, я смотрю российский телевизор в том числе, и я вижу, что вот эти вот попытки, слушайте, они постоянно, то есть, на самом деле, это какая-то фиксация, так же, как у Путина фиксация, ну, вот есть несколько точек фиксации в российских политических и медийных кругах. Ну, первое – это фиксация на сексе, безусловно. Ну, и на всем, что ниже пояса, это, так сказать, значит, гомофобия, секс и так далее. Это там извращения всякие. Это вот одна фиксация, может быть, самая такая распространенная. Вторая фиксация – это, ну, как бы антиукраинство, антизападничество, ну и вот, так сказать, то, о чем мы с вами говорим. То есть, на самом деле, ну, вот отсутствие идеологии – это третья фиксация, которая постоянно преследует российское медийное и политическое поле. Постоянные требования. Вот, ну, понимаете, вот русский народ, он же страдает, мучается, все есть, все, с жильем все хорошо, с продуктами все хорошо, с безопасностью все просто прекрасно. Одна беда – идеологии нет. Вот это страдание русского народа по идеологии, оно постоянно транслируется российскими обитателями телевизора и коридоров политической власти России. Срочно нужна идеология. А где взять – не знаем. Проблема заключается в том, что в персоналистском режиме единственный человек, который может дать идеологию, это Путин. А Путин, он как бы ее не может дать, потому что он совсем не по этой кафедре. Потому что по базовой своей специальности он мелкий бандит, а по второй специальности он КГБшник. Такой вот, значит, опер-стукачок. И где же ему взять идеологию? Ну-ка, откуда ему взять? Так что так и мучаются.
Так, ну а если глобально, то, ну вот, допустим, Путин найдет человека, который умеет писать, написать книжку о том, какая в России идеология. Что это могло бы быть?
Ничего, ничего. Это невозможно, понимаете? Это на самом деле, ну слушайте, таких людей было много. Я на моей памяти, там, и Сурков пытался что-то изобрести, так сказать, и целый ряд других людей, я даже фамилии не помню. Я помню только, так сказать, тексты, которые эти люди писали, я их читал, поскольку я медиакритикой, вот такое несчастье у меня в жизни, я занимаюсь медиакритикой, поэтому я должен весь этот бред читать. Я все это помню. Это так не работает. Так идеология не рождается. Ее должен либо придумать какой-то вот мозг, вождь, да, там вот идеология, например, марксизма-ленинизма, да, ее придумали конкретные люди, у которых есть между ушами что-то, что позволяет эту идеологию создать. И они это сделали, они написали тексты. Это действительно была идеология марксизма-ленинизма. Там вот, пожалуйста, 55 томов Владимира Ильича Ленина, вот, пожалуйста, манифест коммунистической партии, вот программа КПСС. Вот это все в совокупности, плюс еще там то-то, 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 это и составляет идеологию. То есть, это текст прописанный, который создает образ будущего. Вот идеология национал-социализма. Вот есть, пожалуйста, текст «Моя борьба» Гитлера, который написал книжку, она вполне себе идеологическая, она описывает образ будущего. Есть несколько книжек «Идеология итальянского фашизма», которые написали Муссолини, ну, вернее, Джентили в основном написал, но Муссолини примазался. И фактически вот это тоже, там описание, характеристика общества, будущее, все, есть это. Есть там братья-мусульмане, которые придумали идеологию, значит, агрессивного исламизма. Тоже это есть. Это тоже вполне себе нормальная идеология, которая описывает образ будущего, там, всемирный халифат и так далее. Все нормально, все на месте. Это тексты, которые все, в которых все есть. Но это были люди, которые в состоянии были, которые имеют навыки членораздельной речи. У Путина же таких навыков нет. Понимаете, он импотентен с этой точки зрения, идеологически импотент. И поэтому ждать... Но тут, кстати говоря, в этом и сила. Потому что если идеологию марксизма можно было опровергнуть, то путинизм не опровергаем, потому что у него нет идеологии. В этом в известной степени сила. Есть сложность, есть вот эти вот вечные мучения. Никто не знает, как правильно. Ну, что, за все надо платить.
Спасибо большое, Игорь Александрович. У нас закончилось с вами время для нашего разговора. Спасибо. Мне кажется, он был насыщенный и интересный. Надеюсь, наши зрители считают так же. Обязательно поставят нам лайки. И я со всеми прощаюсь до следующей встречи. До свидания.
Всего доброго.